говорит Радио Свобода. Почему московские власти снесли за одну ночь почти 100 торговых павильонов, расположенных рядом с метро? Будет ли Россия способна расплатиться по внешним долгам, если вновь прибегнет к заимствованиям у иностранных кредитных организаций? Чем похожи Дональд Трамп и Владимир Путин? Здравствуйте! Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня вторник, 9 февраля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Начнем с самого обсуждаемого сегодня в России события. В ночь с 8 на 9 февраля в Москве демонтировали почти 100 торговых павильонов, в основном расположенных у станции метро. Ранее все эти объекты были признаны московскими властями так называемым самостроем. Однако некоторые владельцы снесенных павильонов утверждают, что у них есть не только свидетельство о собственности, но и решение судов, подтверждающие их права. На месте снесенных павильонов могут начать строить парковки. В интернете акцию московских властей прозвали «Ночью длинных ковшей». Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в российской столице Любовь Чижова.
В Москве снесли более половины из 97 торговых павильонов у станции метро. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов столичной недвижимости Сергей Шагуров. Все объекты признаны властями Москвы самостроем. Согласно постановлению московского правительства, должны быть снесены торговые центры и павильоны у станции метро Сухаревская, Сокол, Таганская, Кропоткинская, Чистая, Пруды, Тверская, Щелковская и другие. По мнению чиновников, павильоны построены незаконно или находятся на месте прохождения различных коммуникаций. Снос происходит с помощью экскаваторов, грубо и невзирая на возражения владельцев торговых точек. Руководитель Московской градозащитной организации «Архнадзор» Рустам Рахматуллин считает, что снесенные торговые павильоны уродовали облик российской столицы.
Мы можем комментировать только градозащитный аспект этой темы, опуская социальную тему, экономическую тему, судебные трения. С точки зрения градозащитника, памятники архитектуры и историческая среда, исторические фасады должны быть, конечно, свободны от таких нагромождений. Есть понятие территории памятника, понятие не кадастровое, а правовое. Это правовой режим в определенных границах, в которых исключено появление чего-то нового. Ну, предположим, окружение таких памятников архитектуры, как вестибюли метро, Чистые пруды или Кропоткинская. Разумеется, вторжение на территорию памятника – это изначально незаконное действие. Есть следующий пояс охраны. Он называется «зона охраны». Там свои правовые режимы. Но даже если бы речь шла о тех участках, где правовые режимы памятников не действуют, на которые они не распространяются, все равно существует логика сохранения архитектурного облика города. Любые исторические фасады рассчитаны на свободу восприятия. И застраивать их, конечно, невозможно.
Как вы думаете, когда московские власти сносили вот эти ларьки, они руководствовались вот именно этими градозащитными соображениями? Есть ли у вас уверенность, что на месте вот этих ларьков, которые снесли сегодня ночью, не появится каких-то новых торговых сооружений?
Московские власти руководствовались, прежде всего, соображениями борьбы с самостроем, то есть правовыми, общими правовыми соображениями. Ну, думаю, что соображения, связанные с архитектурным обликом города, тоже имели место. Наверное, правительство Москвы не назвало бы их градозащитными, но, во всяком случае, некая регламентация архитектурного облика центра города – это сейчас один из трендов правительства Москвы. И я не думаю, что если правительство Москвы пошло на такую акцию, то оно станет заменять самовольные сооружения на какие-то официально разрешенные. Скорее всего, речь пойдет о расширении публичного пространства, общественного пространства, как это называют в мэрии, это там очень любят. Ну, можно привести пример сноса перед фасадом редакции «Известия». Но я очень сомневаюсь, что пространство будет заполнено как-либо иначе. Скорее всего, там нас ожидает благоустройство, расширение пешеходной эспланады.
Это было мнение Рустама Рахматуллина из организации «Архнадзор». Пользователи социальных сетей достаточно эмоционально отреагировали на происходящее. Снос павильонов уже прозвали «ночью длинных ковшей». На месте снесенных торговых точек московские власти могут организовать парковки. Об этом во вторник заявил первый заместитель начальника Мосгосинспекции по недвижимости Тимур Зельдич. По его словам, претензии разгневанных собственников безосновательны. Никто из них не принес необходимых документов, которые московские власти считают правильными. Конец цитаты. Президент коалиции «Киоскеров», председатель Координационного совета профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владлен Максимов считает действия московских властей по сносу торговых павильонов ошибочными и несвоевременными.
При всей запутанности ситуации я считаю это огромной ошибкой московской власти. Потому что реально мы знаем, да, там были нарушения во многих, во всяком случае, случаях. Но если такая задача была поставлена, когда и если, то, наверное, надо было делать совершенно по-другому. То есть общественность должна была увидеть таблицы, исчерпывающие, что не так с правоустанавливающими документами, что не так с коммуникациями, которые проходят под тем или иным объектом. К сожалению, этого нету. Ну а кроме того, мне кажется, вот даже мы сейчас берем худший вариант, что там все ровно так, как нам, так сказать, говорит московская власть. Сейчас удивительный для этого момент. Ну, реально, кризис разгорается. Собственно, вот эти 97 зданий, которые снесены, это сотни бизнесов. Там, вероятно, сотнями, а то и тысячами людей, которые с этого всего, так сказать, существовали, жили. Это же не только те, кто построил эти здания и сдавал их в аренду. Поэтому я думаю, что это, конечно, огромная ошибка. Еще один важный момент. Это дает, об этом тоже надо было подумать, самые такие, так сказать, неприятные сигналы в регионы. И вот мне сегодня из регионов люди уже звонили, в общем, так, с очень тревожными настроениями на этот счет.
Если вернуться вот к этим московским сносам, чего лишились москвичи, собственно говоря?
Ну, у нас в Москве просто и так проблема с торговыми объектами, объектами общепита, инфраструктуры, службы быта на улицах, на красных линиях. И никакие торговые центры многоэтажные, они этого не заменят. Просто, ну, у нас советская застройка, первые этажи, там, это зачастую квартиры, поэтому вот есть такая проблема. Конечно, общую ситуацию это вряд ли улучшит.
Некоторые СМИ сообщают о том, что московские власти говорят собственникам этих ларьков, что если у вас есть документы, подтверждающие право собственности, то вы можете обратиться в суд за компенсацией. Как вы думаете, вот у этих судебных исков, если они будут, вообще есть какая-то перспектива?
Слушайте, мне сложно сказать, насколько, опять же, я знаю, были решения судов в десятках эпизодов вот по этим 100 зданиям. Если в этой ситуации их все равно снесли, мы с вами рассуждаем, то каковы здесь перспективы? Ну, трудно сказать, я бы гадать здесь не стал, кофейной гуще, так сказать, посмотрим. Просто вообще такой вот сход, он меня как бы немножко так озадачил, потому что я знаю, что шли какие-то переговоры, люди, которые были готовы на компенсацию, и были готовы снести, брать свои здания, там, в обмен на какие-то площадки, может быть. Вот эта развязка, в общем, ну, была для меня неожиданной. Зачем это было сделано вот так вот? И, возможно, я бы это понял, но это вот никто не объясняет. То есть нет какого-то сводного документа, из которого можно было найти любой объект, посмотреть, ага, вот это не так, вот это не так, вот это, ну ладно, понятно. И еще одна проблема – это то, что нету каких-то, так сказать, дел в отношении чиновников, которые подписывали. Потому что, ну это же не сами люди себе там правоустанавливающие документы выписали там где-то на коленке. Конкретные чиновники в нарушение законодательства, ну если мы берем версию московского правительства, это сделали. Ну, давайте с каждым сносимым объектом публиковать, кто это сделал. Возможно, какие-то люди на должностях еще, я думаю, неплохо живут. Ну, почему же предприниматели-то все время, так сказать, крайне?
Это был председатель Координационного совета профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владлен Максимов. Бизнес-омбудсмен Москвы Михаил Вышегородцев посоветовал владельцам сносимых павильонов судиться с московской мэрией. По его словам, имея положительное решение суда, они смогут получить компенсацию за снесенные объекты. Он также отметил, что предприниматели готовят обращение в Конституционный суд. Кроме того, в Верховном суде России уже есть иск от нескольких московских предпринимателей с требованием дать комментарий, имели ли право власти сносить их собственность. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, вторник, 9 февраля. Центральный банк России лишил лицензии очередной банк, на этот раз банк Интеркоммерц, занимающий 67-е место в банковской системе России. В Центробанке отметили, что из-за дисбаланса между активами и обязательствами банка его оздоровление с привлечением агентства по страхованию вкладов и кредиторов не представлялось возможным на разумных экономических условиях. По данным агентства Интерфакс, АСВ, агентство по страхованию вкладов, по предварительной оценке, может выплатить вкладчикам Интеркоммерц около 65 миллиардов рублей. В сообщении подчеркивается, что банк Интеркоммерц стал самым крупным страховым случаем в истории АСВ. Ранее самые большие выплаты были вкладчикам Внешпромбанка и банка «Российский кредит». У них тоже отозваны лицензии. На фоне этих событий Министерство финансов России впервые с 2013 года обратилось сразу к 25 иностранным кредитным организациям с просьбой о предоставлении средств. Научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин не считает, что отзыв лицензии у таких банков, как Банк Интеркоммерц и Внешэкономбанк, однозначно говорит о том, что российская банковская система стоит на грани коллапса. В то же время эксперт признает, что экономическая ситуация в России крайне тяжелая, населению страны не избежать финансовых потерь, а внешние заимствования могут обернуться дополнительными трудностями для российской экономики.
Понятие «крупный банк» в России не совсем такое, какое существует в западных странах. У нас есть по-настоящему крупный банк «Сбербанк», где лежит основная часть денег российских граждан. ВТБ довольно крупный банк. И именно от их судьбы зависит, будет ли действительно масштабная катастрофа на банковском рынке. С другими банками ситуация несколько иная. Политика закрытия банков осуществляется практически с того момента, как Эльвира Набиуллина сменила во главе Центрального банка Сергея Игнатьева. Это продуманная, понятная стратегия, не бесспорная, конечно, но она осуществляется давно, и, собственно, у нас не проходит неделя, чтобы какой-нибудь банк не закрывали. Это, конечно, показывает гнилость российской банковской системы, но будет ли действительно какая-то страшная катастрофа на этом рынке, будет ли массовая потеря депозитов, это, конечно, зависит не от судьбы вот этих банков, а именно от судьбы Сбербанка и ВТБ. Что касается их, то я думаю, что их судьба не имеет никакого отношения к тому, что делает Набиуллина с другими банками. Если выяснится, что в Сбербанке и ВТБ серьезные проблемы, то по ним будет персонально принимать решение лично Путин, все российское руководство, будет вставать вопрос, спасать ли их за счет каких-то не очень хороших средств или не спасать.
То есть я правильно вас понимаю, что речь сейчас идет о уже довольно долгосрочной программе, которую предложила Эльвира Набиуллина по санации российской банковской системы, то есть по ликвидации ненадежных банков, которые существуют на рынке?
Да, это старая история, она началась именно в момент прихода Набиуллиной во главу ЦБ. Я бы не назвал это санацией, потому что санация предполагает все-таки, что как-то банковская система становится более здоровой. А у нас это не санация, это просто отсечение каких-то мертвых тканей, при том, что все равно остается вопрос, насколько организм в целом здоров, и не выяснится ли в какой-то момент, что ключевые органы под названием Сбербанк и ВТБ тоже в очень плохом состоянии. Эти проблемы остаются. То, что делает Набиуллина, не решает проблему устойчивости системы в целом.
Я не думаю, что крупные компании, вот в том числе и клиенты закрытого банка Интеркоммерц, не знают, что действительно основой российской банковской системы является Сбербанк, ВТБ. Почему тогда они пользовались услугами таких банков, как Интеркоммерц?
Когда я говорю о какой-то масштабной возможной катастрофе банковской системы в России, я говорю, конечно, о простых вкладчиках, о физических лицах, о тех, кто вот нас сейчас может читать или слушать. Естественно, два банка не могут обслужить весь деловой оборот. Поэтому множество банков, которые существуют в России, они нужны, они обслуживают бизнес. Без них никак не может этот бизнес осуществляться. Но то, что эти банки закрываются один за другим, ну, я бы сказал, не является главной бедой для российского бизнеса. Сегодня у российского бизнеса настолько много разного рода проблем, что вот такое вот постепенное закрытие банков госпожи Набиуллиной находится где-нибудь там на 10-м месте среди общего числа этих проблем. Так или иначе, бизнес адаптируется к тому, что банки закрываются, хотя, конечно, когда тот или иной бизнес оказывается в плохом банке, для него это неприятно.
Но вы упомянули о судьбе вкладов простых вкладчиков. Речь идет о вкладах, прежде всего, физических лиц. Впервые заговорили в последнее время о применении механизма bail-in. То есть, насколько я понимаю, речь фактически идет о том, что вкладчикам может быть предложено стать акционерами проблемного банка. Говорю сразу, что закон по этому поводу, если и будет принят, то не очень скоро, но в России очень всегда внимательно относятся к любым вот таким заявлениям, рассматривая их как обкатку общественного мнения. Каково ваше отношение вот к подобному предложению?
Пока, насколько мне известно, там говорится не совсем о простых вкладчиках, а о вкладчиках очень богатых, у которых довольно большие суммы. Что касается простых вкладчиков, то их депозиты застрахованы. И там скорее мы сегодня сталкиваемся с проблемой, что в случае, если многие банки лопнут одновременно, то средств агентства по страхованию депозитов просто не хватит для решения этой проблемы, и государство должно будет кредитовать из каких-то своих источников это агентство. Но когда речь идет о по-настоящему крупных вкладах, то вот возникла внезапно такая идея, что, может быть, принудительно придется конвертировать эти депозиты в акции, в ценные бумаги банков. Ну, конечно, это плохо. Это фактически нарушение прав собственности. Если я имею какие-то деньги в банке, то я должен иметь именно депозит. Может быть, я совершенно не хочу быть совладельцем этого банка и вкладывать деньги в его бизнес. У меня могут быть совершенно другие планы. Это, прямо скажем, нарушение прав собственности. Но положение дел в российской экономике настолько плохое, что, честно говоря, в кризисной ситуации может оказаться, что другие способы решения проблемы банков ничуть не лучше, чем эти. Российская экономика к 2016 году дошла до такого положения, что без болезненных выходов из кризиса у нас уже не будет. Российское население будет терять деньги не тем, так и иным способом. И что государство не делало, государство может только решить вопрос, кто потеряет и сколько потеряет. Могут потерять одни граждане, могут другие. Могут потерять богатые, могут бедные. Могут тысячи, могут миллионы. Но то, что мы уже теряем деньги и будем терять дальше, это неизбежно.
Министерство финансов, насколько я помню, впервые с 2013 года обратилось к иностранным кредитным организациям с просьбой о кредитах. Попытка внешнего заимствования впервые за несколько лет – это еще одно подтверждение того состояния российской экономики, о котором вы только что говорили, правильно я вас понял?
И да, и нет. Вообще-то увеличение объема заимствований – это стандартная практика многих стран. Мы знаем, что Греция вот влезла в эту проблему и никак вылезти из нее не может. Мы знаем, что огромный долг накоплен у Соединенных Штатов Америки, в том числе внешний. Другое дело, что США – надежный плательщик, и с Америкой нет таких проблем, как с Грецией. У России государственный долг был не очень большой в течение 2000-х годов. После кризиса 98 года мы не влезали в по-настоящему большие долги. И в этом смысле некоторые экономисты говорят, что можно увеличивать объем заимствования. С моей точки зрения, это, конечно, спорный вопрос, потому что можно наращивать объем заимствования, если ты такая сильная держава, как США, Япония или Германия, тогда тебе можно будет перекредитовываться постоянно, либо если ты молодая динамичная экономика, которая надеется выйти из кризиса в новый подъем и тогда расплатиться с долгами. В России доверие очень низкое, и оно ухудшается нашими внешнеполитическими акциями последние два года. А относительно экономики, я думаю, что мы из кризиса выйдем только в стагнацию. Я не ожидаю нового подъема. Поэтому, если мы начинаем сегодня активно увеличивать свой государственный долг, в том числе внешний, то какое-то время мы, конечно, можем это делать, и это будет спасать нашу экономику год, два, три, там, может, несколько больше. Но дальше будет что-то вроде истории с 98-м годом или с греческим сценарием, потому что я не вижу способа сделать нашу экономику такой надежной, чтобы мы могли рассчитаться с этими кредитами.
Это был экономист Дмитрий Травин. Он комментировал отзыв в последние дни лицензии еще у нескольких крупных российских банков. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Среди проживающих в Великобритании российских олигархов и просто богатых выходцев из России выделяется бывший совладелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин. Деятельность Чичваркина в Британии заставляет говорить о нем как о политическом иммигранте. В Лондон вместе со своей семьей Чичваркин эмигрировал в 2008 году после открытия против него в России уголовного дела, которое впоследствии было закрыто. Незадолго до бегства из России бизнесмен возглавил московское отделение оппозиционной партии «Союз правых сил». Вскоре по прибытию в Британию он открыл в одном из фешенебельных районов Лондона огромный винный магазин под названием «Hedonism Wines», в котором можно найти вина практически всех марок и из всех стран. Чичваркин получил известность в Англии не только как бизнесмен, но и как политический активист, выступающий против политики Владимира Путина. Он был организатором и участником многочисленных акций у российского посольства в Лондоне, направленных против политики российских властей и российской агрессии в отношении Украины, где кандидатура Чичваркина, кстати, рассматривалась в качестве кандидата на пост главы крупнейшей нефтегазовой компании «Укрнафта». Чичваркин даже предлагал правительству Украины свою кандидатуру на пост министра экономики, утверждая, что был бы неплохим министром. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной Евгений Чичваркин рассказал о российской диаспоре в Великобритании, о собственном бизнесе, прокомментировал политическую и экономическую ситуацию в России.
Говорят, что Лондон стал чуть ли не главным прибежищем русских эмигрантов на Западе. В ходу даже еще одно название британской столицы – Лондонград. Так ли это? Действительно ли русская диаспора так заметна в Лондоне?
Русская диаспора заметна, потому что в Лондон такие относительно заметные люди едут. Но надо сказать, что в Германии русская диаспора гораздо больше, и в Америке русская диаспора в разы больше. Просто здесь, в Лондоне, она заметнее. Есть несколько заметных людей, которые заметны в медиапространстве. Из шестизначного количества жителей это, может быть, пара сотен людей с каким-то состоянием. От Лондона их, по сути, два русского. Один на концерте Валерии собирается в количестве тысячи человек. Они совсем не богатые люди. А другой в открытой России или на Быково приходит. Это другой Лондон.
Можно ли говорить о каком-то сообществе живущих в Лондоне богатых русских и их семей? Встречаются ли они, общаются ли, или же, как и другие социальные группы русских иммигрантов, живут обособленно и не составляют единой общины?
Единой национальной общины у русских нет. Ее нет традиционно. Все живут обособленно. На ивентах друг друга видят маленькими группками. Нет никакой общей диаспоры, никакого общего клуба, никакой общей идеи. Редкие вещи могут объединить русских. Гражданин-поэт в 2000 человек и выборы в 3000 человек. В 2012 году это было максимально, что объединяло эту часть лондонской диаспоры. Вот та часть, которая приходит на концерт Валерии, ее может объединить концерт Валерии или Масленицы.
Фотография Ходорковского в обществе певицы Валерии и ее мужа обошла весь российский интернет. Какой была ваша реакция, когда вы ее увидели?
Огромное количество свободолюбивых людей, либералов, осудили Ходорковского, сказали, вот все, что мы боялись о нем узнать, вот в этой, в одной фотографии. Такое же огромное количество людей осудили Пригожина и Валерию со стороны, ну, грубо говоря, ура-патриотов, которые осудили его за то, что они фотографируются с национал-предателем. На этом все потеряли свое влияние, политические баллы. На мой взгляд, эта фотография принесла всем падение их личных рейтингов в каждой своей группе влияния.
Тем не менее, вы стояли с плакатом у лондонского Альберт-Холла и протестовали против концерта Валерии.
Я высказал свою позицию более чем четко по этому вопросу. Ну, абсолютно по-прежнему я считаю, что если артист высказывает какую-то политическую точку зрения, надо понимать, что у этого могут быть сторонники и противники. Абсолютно нормально, что кому-то, кто эти политические воззрения не разделяет, могут там пикетировать или каким-то более ярким образом дать понять артисту, что он влияет на огромные массы людей, и это идет вразрез с какими-то другими интересами другой части общества.
Русские здесь не объединяются, как другие мигранты. Почему русские здесь так обособлены? Как вы это объясняете?
Такая национальная черта. Все построено на недоверии.
Как, на ваш взгляд, ассимилируются, интегрируются здесь богатые русские? Пытаются ли работать, открывать свой бизнес, как, к примеру, вы это сделали? Как-то самореализоваться? Или же предпочитают жить на ренту?
Именно в основном рантье. Ассимиляция у нас обстоит дело плохо. Ассимилируются в основном дети, которые отвечают на английском, когда ты им говоришь на русском. Большое количество людей придумывает купить недвижимость, дать в аренду или вложиться в какие-то акции.
А есть ли в Лондоне такие места, которые считаются излюбленными у богатых русских? Ну, любимые рестораны, клубы?
Для нас все равны, у нас клубная сама система, она нам не близка. На мой взгляд, она вообще россиянам не близка. Количество чиновников, ментов, всяких прокурорских не может приезжать по разным причинам в Лондон. Мне кажется, не так много стало русских. Но опять-таки, не то чтобы вот все договорились и пошли, встречаются спонтанно.
А как бы вы охарактеризовали политические убеждения живущих в Англии россиян? Можно ли сказать, что они в оппозиции путинскому режиму? Или, по большей части, аполитичны?
Аполитичных людей практически нет. Искренне любящих и верящих Путину я ни разу не встречал. Путина не любят и боятся. Иногда открыто, иногда скрыто, но никакой любви, никакого доверия... Конечно же, нет, кто бы чего публично не говорил. Богатые люди в основном не идиоты и прекрасно понимают, какой катастрофой может закончиться путинское правление. И при нынешних ценах на нефть и газ все понимают, что эта катастрофа может наступить настолько быстро, насколько даже не ожидали.
В Англию перебрались около полусотни бывших юкосовцев. Среди них Александр Тимерко, бывший заместитель председателя правления ЮКОСа, ставший здесь членом консервативной партии и ее спонсором. Много ли таких людей в Англии?
Совсем немного. Он как раз встроился в истеблишмент, он зарабатывает деньги, он активный член именно уже британского общества. Понятно, что таких единиц. Я выбрал международный бизнес, вложение в международный бизнес, где не нужно вписываться в британское общество, слава богу. Делать над собой усилия, заставлять себя жить по правилам, которые мне не близки, чужды. Я не планирую здесь очень долго оставаться. Путин не навсегда.
То есть, если в России не будет Путина, вы вернетесь?
Очень хотелось бы.
Вы испытываете чувство ностальгии?
Ну, конечно.
И вы не были в России с тех пор, как бежали в Лондон?
Нет, не бывал.
А вы не пытались как-то активизировать живущих в Британии русских? Одно время, помнится, вы координировали протестное движение, собирали людей на акции к российскому посольству, держали очень красноречивые плакаты. А что сейчас?
Последний раз это было, когда убили Немцова. Чтобы люди вышли, чтобы они активно выразили свою позицию, наша национальная черта – произойти какая-нибудь трагедия. Ужасная, кровавая, и вот тогда мы сможем пойти и что-то сделать и сказать.
То есть вы хотите сказать, что русский человек, живущий на Западе, не только обособлен, но и ленив?
У нас есть такая черта, к сожалению.
Скажите, а как русские получают право на жительство в Англии? Ведь не все же получают здесь политическое убежище.
Если они политически были неактивны и скрывали свои политические взгляды в России, то это тяжелее просто доказать. Те, кто политически были активны, например, Ашурков, поддерживающий Навального, открыто в России. Понятно, что это политическое дело.
Ну, а без политического убежища как богатый человек может здесь обосноваться?
Ну, здесь огромное количество всяких виз. Интерпренерские, инвесторские визы. Зачастую инвест-визы.
Сколько же нужно инвестировать в британскую экономику, чтобы легально обосноваться в Англии?
Вложить нужно на несколько лет, зависит от того, какая сумма, от 2 до 10 миллионов. Но это деньги твои, они потом возвращаются.
А как вы сами получили вид на жительство в Британии и на открытие бизнеса?
На открытие бизнеса никакого разрешения не нужно. Каждый человек с любой точки света может здесь открыть бизнес. У меня судебный запрет на раскрытие, как и какой статус я получил.
Широко распространен миф о богатых русских в Англии. Считается, что они якобы скупили чуть ли не всю элитную недвижимость в Лондоне. Так ли это? Или это такой же миф, как миф о русской мафии в Британии?
Нет никакой русской мафии в Англии. Это очень смешно звучит, русская мафия в Англии. То есть несколько ярких больших домов купили, о чем написали таблоиды. А понятно, что после курсовых разниц, которые с конца позапрошлого года трясут российскую экономику, очень сильно снизилось. Одновременно произошли две вещи. Здесь поднялись налоги очень серьезно на покупку дорогой недвижимости, 12%. И одновременно с этим Россия налетела на курсовые разницы и на санкции. И после этого понятно, что больше всего денег на данный момент у чиновников, ментов и прокурорских. И понятно, что они по разным причинам эти деньги показывать не могут. И если когда-то чуть ли не каждый восьмой дом или каждый десятый на каком-то моменте покупался русскими в 2007 году или даже в 2011-2012, то сейчас, мне кажется, русские не в первой десятке по покупателям. Деньги закончились?
Ну, вы говорите о тех, у кого деньги были в рублях. Но здесь-то живут те люди, которые хранят свои капиталы в твердой валюте – фунтах, долларах, евро.
Обычный источник происхождения капиталов – Россия. И вот сейчас он, как источник происхождения капиталов, на время прекратил быть таковым.
Если бы у вас было право голоса в Британии, за какую партию вы бы голосовали?
Если бы было право голосования, я бы голосовал бы за Тори.
Вы не замечали, что российское посольство, а точнее российские дипломаты в штатском, проводят какую-то работу среди русских в Лондоне?
Безусловно. Российские священники, российские дипломаты, атташе и прочее, понятно, что являются сотрудниками российских спецслужб. Это ни для кого никогда не секрет. И понятно, что проводят работу в основном по сбору и переправке к себе туда в КГБ информации. Это понятно всем с первого дня. Здесь не нужно быть семи пядей во лбу.
А вам не показалось, что вы и сами были их объектом?
При установке места проживания и после, видимо, установки круга общения я не особо замечаю этого. Понятно, что во время всех протестных акций кто-то всех снимает и переписывает. Они наблюдают и пишут отчеты.
Когда не пытались завербовать?
Меня можно, наверное, напугать, но я на следующий день это все расскажу на YouTube. Я вызываю у людей в погонах, у чекистов идиосинкразию и вызывал ее всегда. Я с этим режимом никогда работать не буду, поэтому ни в какую дурную голову завербовать меня не приходило и вряд ли когда-то придет.
Вы сказали, что не были в России с тех пор, как перебрались в Англию. Но, насколько я знаю, с вас ведь сняли все уголовные обвинения. Или что-то еще заставляет вас не спешить на родину?
Не сняли обвинения, а мы выиграли суд в России.
А вот что тогда вам мешает туда съездить? Ну, хотя бы посетить родных, сходить в любимые рестораны?
С чекистами деньгами я не поделился. После того, как я назвал их фамилии, там люди потеряли свои должности, очень жирные, хлебные. Понятно, что после всех обвинений в адрес Путина я никак не друг режима. Экономика катится вниз из-за того, что Путин не в состоянии кризис никак выруливать. Они просто не понимают. Фартило всегда с ценой на нефть и газ, а сейчас фартить перестало, поэтому они не в состоянии этого сделать. Поэтому я не приезжаю пока. Как только Путина не будет, это будет очень даже возможно.
Чем вы объясняете притягательность Англии для богатых русских? Не Франции, Германии, Италии, а именно Англии. Вот вы сами, почему вы бежали именно в Англию, когда нависла опасность ареста в России?
Во-первых, у меня была сюда открыта виза. Вот, я сюда и так собирался через 2 дня ехать. Билеты были. Во-вторых, это мировая столица. Город, где плюс-минус мне хорошо. Плюс, понятно, судебная система, которая четко тебе дает понять, что стемзы выдачи нет.
И именно этим руководствуется большинство богатых русских, когда бежит именно сюда.
Да. Отсюда не будет выдачи ни физической, ни капитала. Это страна капиталистическая, поэтому все флаги на деньгах гости к нам.
Сейчас экономическая и финансовая системы России находятся в удручающем состоянии. Как Россия будет выходить из этого кризиса?
Как обычно, на плечах тех людей, которые каждый день ходят на работу и которые совсем не жируют, как обычно, серьезно ограбив свой же народ. Этот кризис гораздо сильнее и глубже, чем 2 предыдущих, я имею в виду 98 и 2008. Политика изоляционизма, санкции, шаткость банковской системы, абсолютное непонимание макроэкономических законов, абсолютная вообще слепота этих властей, тотальное сумасшедшее совершенно воровство, продолжающееся, резкое и очень серьезное подорожание нефтегаза может смягчить этот удар. Разрегулирование, дерегуляция всего, что касается там малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли зарабатывать сами. И понятно, что этот кризис достаточно просто пережить. Но нами управляют тупые и злые воры. По сути, Путин дзюдоист. Долгая пляска вокруг и подставление ног, потом долгое удержание и удушение. Вот то, что сейчас происходит с экономикой. Подсечка, подножка, удержание и удушение. Вот это то, чем эта власть живет.
С живущим в Лондоне бизнесменом Евгением Чичваркиным побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоговый выпуск». В Сирии войска президента Башара Асада при масштабной поддержке ВВС России продолжают наступление на город Алеппо, вокруг которого находятся позиции как боевиков террористической группировки «Исламское государство», так и разнообразных повстанческих отрядов умеренной оппозиции. С обвинениями в адрес Москвы в связи с гибелью мирных жителей в результате российских бомбардировок выступили за последние 2 дня ООН, США, Германия, Турция, Саудовская Аравия и ряд других государств. Действия России в Сирии противоречат обязательствам, взятым на себя Москвой, заявил в понедельник Госдепартамент США, подчеркнув, что штурм Алеппо при поддержке российской авиации привел к резкому увеличению потока беженцев из города и его окрестностей, а также к остановке мирных переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Женеве, которые должны были начаться в конце января. Сирийская оппозиция на этих переговорах заявила, что настаивает на том, чтобы они возобновились лишь после прекращения ударов ВВС России по всей сирийской территории. Москва по-прежнему отвергает все обвинения в применении запрещенных боеприпасов и в авиаударах по сирийским населенным пунктам, где проживает большое количество мирных жителей, и в том, что переговоры в Женеве застопорились именно по ее вине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что войска Башара Асада при российской поддержке наступают под Алеппо исключительно на террористов, которые, цитата, «не принимают и не должны принимать участие в переговорах в Женеве». О развитии ситуации и возможных последствиях боев под Алеппо для всех сторон конфликта мой коллега Александр Гостев побеседовал с арабистом Григорием Косачом, профессором кафедры Современного Востока факультета истории, политики и права РГГУ.
Сирийская оппозиция представлена по меньшей мере 2 списками. Один из этих списков саудовский, второй из этих списков российский. Эти списки не совсем совпадают. Более того, Россия выражает свои сомнения в том, что некоторые участники саудовского списка могут принимать участие в переговорах с представителями сирийского режима. Другой вопрос, что сирийская оппозиция заявляла о том, что она не будет принимать участие в переговорах, не только в силу того, что Россия стала наносить свои удары в районе Алеппо. Это происходило и раньше, перед самым началом этих переговоров, в конце января текущего года, когда сирийская оппозиция требовала, чтобы были открыты гуманитарные коридоры для поставок помощи людям, которые находились в окружении в нескольких деревнях. Оппозицию долго уламывали. Оппозицию уламывали не только Соединенные Штаты, но уламывала и Саудовская Аравия. В конечном итоге необходимое решение было принято, но здесь началось российское наступление. Ну, я говорю российское наступление, потому что для меня чрезвычайно сложно себе представить сирийскую армию в ее состоянии, которое существовало на начало этого наступления в направлении Алеппо. Мне сложно представить себе эту армию такой, чтобы она начала немедленно наступление. Разумеется, эта армия была усилена подразделениями Хезболлы, разумеется, эта армия была усилена подразделениями иранского корпуса стражи Исламской революции. Наконец, она была усилена, конечно же, и российскими военными советниками, а может быть и не только военными советниками, и признание Москвы по этому поводу уже существует. Во всяком случае, в Москве могут говорить о том, что один из военных советников погиб на территории Сирии. Так что здесь происходит движение в направлении того, чтобы изменить ситуацию на местности. Это движение чрезвычайно активно. Тысячи людей вынуждены бросать места своего жительства и направляться в сторону турецкой границы, спасаясь от наносимых воздушных ударов. И в этой ситуации все та же Саудовская Аравия выражала свое полное непонимание в связи с российскими действиями в регионе Алеппо. Лидеры стран выразили свое осуждение российской военной акции в силу того, что для них чрезвычайно важна поддержка тех групп оппозиции, которая как раз включена в саудовский список. И, собственно, наступление сирийской армии, поддерживаемое всеми теми, кого я уже перечислил, как и поддерживаемое с воздуха российскими военно-космическими силами, это наступление меняет ситуацию.
Как я правильно вас понял, вот этот натиск на Алеппо при масштабной поддержке российской авиации, вообще российской армии, он был приурочен к женевским переговорам. Реакцию Запада, реакцию арабского мира, реакцию сирийской оппозиции в Москве явно не могли не предвидеть. Получается, что ее совершенно не боятся?
Здесь получается, прежде всего, полное игнорирование точек зрения иных стран, а также представителей всей той самой сирийской оппозиции, которую Москва не желает видеть на будущих переговорах. Я не думаю, что Москва чего-то не боится. Это не проблема боязни страха или не боязни не страха. Проблема действительно такого рода действий, которые нацелены на то, чтобы сделать что-то сейчас и сегодня, а после этого, да черт с ним, пусть хоть потоп начинается. Это политика, которая направлена на осуществление, собственно, такого рода действий. Мы решаем нашу сегодняшнюю прагматическую задачу. Наша сегодняшняя прагматическая задача состоит в том, чтобы не допустить нежелательные для нас отряды оппозиции на будущие переговоры, а может быть и вообще вынести вопрос о переговорах за скобки, поскольку если будет победа, то о каких переговорах можно будет говорить. И решая эту прагматическую задачу, Россия абсолютно не желает считаться с мнением иных держав, с мнением иных сирийских сил, поддерживая режим так, как она считает необходимым его поддерживать. При этом ведь существует очень важное обстоятельство, которое связано с решением этой прагматической задачи, которое в общем и целом, как мне кажется, укладывается в ту мысль, которую я уже только что высказал. Необходимо наказать Турцию. Вот это самая главная задача сегодня. Турцию, которая нанесла оскорбление, непереносимое для России, и ради того, чтобы наказать эту Турцию, предпринимается наступление в том районе, который Турция, в свою очередь, планировала в качестве зоны безопасности для все той же сирийской оппозиции. Сорвать это, одновременно поднять против Турции курдов, одновременно сузить иные ее возможности в этом регионе, ну и так далее и тому подобное.
Турция и без того себя чувствует весьма оскорбленной. И сейчас к границе с Сирией, с Ираком, в курдские вот эти районы, турецкие, перебрасываются еще больше турецких подразделений. Насколько к опасной черте и Эрдоган, и Владимир Путин Путин сейчас подводят, в общем, и весь регион, и собственные государства, и насколько ситуация может пойти в разнос?
Я думаю, что эта ситуация может идти в очень серьезном и опасном направлении. Ведь речь не идет только о переброске дополнительных турецких вооруженных сил в районы, населенные курдами, расположенные в непосредственной близости от турецко-сирийской границы. Речь идет и о том, что иные страны региона выдвигают сегодня идею, я имею в виду в частности Саудовскую Аравию, идею их участия в наземной операции на территории Сирии. Эта идея была уже поддержана верным союзником Саудовской Аравии, Объединенными Арабскими Эмиратами. Эта идея была уже одобрена Керри, который выразил личную благодарность саудовскому королю. Эта идея сегодня активно обсуждается. Представители саудовского генерального штаба сегодня говорят о том, что технически прорабатывается этот вопрос. Так что не только проблема открытого и, не дай бог, военного российско-турецкого противостояния в этом регионе, но это и проблема более широкого российского противостояния, не дай бог, в этом регионе тем странам, которые до последнего времени занимали в общем и целом достаточно умеренную позицию в отношении событий, которые развиваются в Сирии.
8 февраля Human Rights Watch обвинила Россию в применении в Сирии запрещенных международным законодательством кассетных бомб. Причем не только в районе Алеппо, но и вокруг Дамаска, вокруг Идлиба, вокруг городов Хомс, Хама и так далее. И действительно говорят, что жертвы очень велики. И вот это совпало с заявлением Ангелы Меркель во время ее визита в Турцию о том, что Россия несет ответственность за в колоссальных масштабах гибель именно мирного населения сирийского. Вот по вашим данным, насколько там сейчас творится вот этот военный ад?
Я, конечно, не могу комментировать это. Я не военный специалист, я не человек, который находится на месте. Я могу лишь судить о заявлениях все той же сирийской оппозиции. Там говорят о применении этого вида вооружения. Там говорят об очень серьезных жертвах, даже если это вооружение не применялось. В любом случае, даже в силу тех воздушных ударов, которые наносятся российской авиации, из-за этих ударов возникает вновь новая и огромная, кажется, более значимая, чем раньше, волна беженцев. Насколько это укрепляет образ России в мире, насколько Россия становится привлекательна миру в этой связи, вот в чем главный вопрос для России, по крайней мере.
С арабистом, профессором кафедры современного Востока факультета истории, политики и права РГГУ Григорием Косачем о ситуации в Сирии беседовал Александр Гостев. Время свободы, итоговый выпуск, вторник, 9 февраля. Путин сказал: «Дональд Трамп – гений, он настоящий лидер в этой стране. И эти люди, с которыми я все время все обсуждаю, эти люди на сцене со мной, они сказали, ты должен дезавуировать то, что сказал этот русский Путин. И я сказал, я не собираюсь дезавуировать то, что он назвал меня гением. Вы с ума сошли». С такой речью на встрече в Нью-Гемпшире с тысячами своих сторонников выступил миллиардер, республиканец, самая яркая звезда нынешней предвыборной президентской кампании в США Дональд Трамп. В Нью-Гемпшире проходят вторые партийные голосования по выдвижению кандидатов в президенты. Первые, состоявшиеся неделю назад в Айове, Трамп неожиданно проиграл. О сходстве Трампа и Путина и о том, примет ли американский избиратель его резкие заявления и выпады в адрес политических соперников и даже крупных социальных групп, в беседе с Валентином Барышниковым рассуждает политолог, докторант Колумбийского университета Мария Снеговая.
Трамп стал, на самом деле, предметом обсуждения в российской политике. И стал он у либералов, российских либералов, предметом для обсуждения. Вот почему. Трамп показал возможность вот такого разговора в американской политике, который либералы традиционно говорили, что ну вот, вот у нас тут в России Жириновский, а то и Путин позволяют себе такое, а вот на Западе такого не позволяют. А нет. Вот Трамп позволяет себе и набирает очки. И На самом деле, вот по большому счету, это правда. То есть, когда мы говорим, что ну, на Западе такое невозможно, вот такого уровня полемика, такого уровня неполиткорректности, она невозможна. Это мы фальшивим. На самом деле, это все возможно.
То, что возможно, это ведь на самом деле неплохо. Я вот хотела бы немножко здесь сместить акценты. Говорить, если в обществе есть некоторые проблемы, если люди это ощущают как проблему, очень важно, чтобы эта проблема могла обсуждаться. Потому что, если она не обсуждается, замалчивается, как правило, последствия бывают более чудовищными, когда вот эта вот стена молчания прорывается. Другое дело, как это обсуждать. Трамп, как я уже говорила, это, знаете, как волк-санитар. Это какая-то реакция на замалчивание некоторых проблем в обществе, либо то, что, значит, фактически Вашингтон оккупирован так называемым истеблишментом, что недостаточно социальных лифтов, опять же, в обществе, что во многом изначально, я напомню, была угроза, что Клинтон против Буша снова будут основными кандидатами от эстеблишмента обеих партий. И это само по себе фактически означало некоторое замораживание избирательной системы, если бы это случилось. Но по факту мы видим, что в каком-то смысле Трамп даже символизирует здоровье американской политической системы, что он говорит, нет, не надо нам никаких больше Буша, пожалуйста. Да и Клинтон уж тоже, знаете, уже который раз пытается избраться, и уже мужа мы ее знаем, и сама на сколько лет в политике. Давайте уж, может быть, хоть кого-нибудь такого другого. И, кстати, Берни Сандерс это фактически тот же самый феномен, что и Трамп. Это реакция на то, что ощущается, в обществе ощущается некоторое очерствение, находящееся в истеблишменте политическом. То есть мы можем говорить, что Трамп похож на Путина поведением, тем, что как он говорит, как он себя ведет, но по факту это обратный политический феномен. Путин как раз символизирует собой замораживание системы без какого-нибудь выбора, без какого-нибудь альтернативы, все время один и тот же. А Трамп это как раз такая реакция на ощущение в обществе, что такое замораживание происходит. Но общество реагирует не на Трампа, а на Клинтона и Буша, которые одна и та же фактически семья, долгое время находящаяся у власти. Да? Фактически уже какая-то монархия ощущается. То есть сам по себе это процесс здоровый, при условии, конечно, что Трамп все-таки не выиграет эти республиканские праймерисы, что его все-таки в итоге заменит какой-то кандидат, который, может быть, благодаря Трампу каким-то образом освежит свою риторику. Кроме того, действительно, это важно, что Трамп психологически довольно напоминает Путина, какой-то нарцисс, самовлюбленный, поведение мачо с большим количеством красных девушек всегда. Он так, всегда, значит, вот акцент на себе, сколько он всего сделал. И даже много статей прекрасных на эту тему в США публикуются, которые подчеркивают, насколько все-таки эти люди похожи. Даже вот эта националистическая риторика, сделать Америку вновь великой, это основной лозунг Трампа, он очень напоминает вот националистическую риторику Путина и обещание, что Россия встанет с колен. Но я обращаю ваше внимание, как это поведение Трампа как раз, в отличие от российского сценария, не очень приносит очки, а наоборот и снижает. То есть Трамп, не на мой взгляд, прежде всего за то, что он очень сильно отличается от других, очень активно освещает медиа и говорит о том, о чем он говорит. Но он теряет свои очки, когда ведет себя Путин. То есть, во-первых, сама фигура Путина в Америке не популярна. Если вы посмотрите на все, что говорят другие кандидаты, то все они говорят, что Путин плохой и нужно его держать в рамках, нужно как минимум не снижать напоры санкций, как максимум еще сильнее держать его в узде. Трамп единственный кандидат, который позволяет говорить, что я, скорее всего, хорошо, у нас, скорее всего, с Владимиром выстроятся отличные отношения. И это не популярно. Это в Америке не популярно, потому что большинство избирателей не хотят, чтобы их кандидат хорошо договаривался с Путиным. Они хотят, чтобы кандидат показал Путину, значит, теракет ему, что называется. И второй момент. Как я говорила, Трампу свойственно вот такое самомнение, вот это поведение такого, знаете, вот мачо-мена, я пришел и всех победил. До этого, до какого-то времени, до начала праймериз, это во многом отличало его от других кандидатов, возможно, приносила такая самоуверенность, приносила очки. Но перед Айовой Трамп решил, что вот это его поведение настолько успешно, что он может позволить себе не прийти на республиканские дебаты. Последний перед праймерис. И просто он не пришел. Все остальные кандидаты были, участвовали и дебатировали, а он сказал, что вот там опять это ваша ведущая Меган Келли, значит, я не знаю, откуда, значит, у нее опять откуда-нибудь кровь пойдет или что-то еще, значит, я не хочу с ней дебатировать, мне это не подходит. То есть он поступил по факту, отказался от демократической, от участия в демократическом процессе, если хотите, да. Он повел себя как Путин, потому что они сильно очень похожи. Но именно это поведение ему сняло большое количество баллов. Очень многие аналитики сейчас говорят, ведь по всем вопросам действительно лидировал в Айове и должен был выиграть эти праймериз. Многие аналитики подчеркивают, что именно тот факт, что он не вернулся на дебаты в Айове, фактически таким образом унизил избирателя из штата Айова, сказал, что зачем мне, значит, с вами дискутировать, значит, вы и так за меня проголосуете, как миленький. Именно это и стало причиной его поражения в Айове. То есть, еще раз подчеркиваю, американская система — это не российская система. Здесь может быть кандидат, напоминающий Путина, но система отсеивает таких кандидатов. Во всяком случае, она не демократическое поведение этих кандидатов не пользуется популярностью. И я уверена, что в будущем мы еще неоднократно увидим, что подобные замашки наказываются американским избирателям.
О сходстве Владимира Путина и Дональда Трампа и о ходе президентской предвыборной кампании в США рассуждала политолог, докторант Колумбийского университета Мария Снеговая. Вопросы ей задавал Валентин Барышников. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 9 февраля. Его продюсер Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».